Добрый вечер. Сегодня у нас 30 марта 2017 года. У нас сегодня предпоследняя лекция по курсу «Последнее обращение к человечеству». Книга Николая Викторовича Левашова, издательство «Митраков». И сегодня мы рассматриваем главу 9 «Влияние сущности на организм и психику человека». Здесь сразу объясню, что организм и психика человека до определенного момента развивается немного независимо от сущности. То есть есть у сущности основные программы, с помощью которых он нарабатывает себе тело, внешность, характер, структуры, определенное количество времени. Она находится в детском возрасте, и организм человека, его психика, она вырастает в социуме, в той социальной среде, которая сейчас есть в обществе. И, соответственно, копирует все достоинства и недостатки этой социальной среды. И потом, через какое-то время, сущность пытается синхронизироваться с текущим воплощением, с тем, что выросло, и, соответственно, оказывает определенное влияние. Я здесь рассматриваю. Сущность человека, она входит в оплодотворенную яйцеклетку при зачатии и покидает наработанное физическое тело в момент его смерти. В течение всей жизни человека сущность проходит разные этапы эволюции, и развиваясь, она влияет на физическое тело, в котором находится. Сущность человека имеет фундамент, образованный тремя телами – эфирным, астральным и ментальным. У любого человека каждое из возможных тел сущности может быть более или менее развито или находиться в зачаточном состоянии. Но существует одна закономерность. Полноценное астральное тело может развиваться только после завершения развития эфирного тела до определенного уровня, когда исчезает качественный барьер между физическим и астральными планами планеты. Качественный барьер, здесь он исчезает, когда набирается критическая масса у эфирного уровня, и эта эфирная масса настолько сильна, эфирный уровень продавливается на астрале. Получается такая дырка в пространстве, и в момент активации каждая клетка организма делает такую дырку в пространстве, и, соответственно, получается такое сито, через которое эфирная энергетика, материя G, оранжевая, выливается и формирует нижний астральный уровень. Второе. Полноценное ментальное тело, соответственно, может развиваться только после завершения развития астрального тела до уровня, когда исчезает качественный барьер между физическим и первыми ментальными планами планеты. Здесь точно так же, когда астральное тело проходит свою реактивацию и набирает достаточно критическую массу, то на уровне, как правило, нейронов вначале происходит продавливание, набор критической массы и продавливание на ментальный план планеты, после чего заполняется материями этот план, происходит формирование ментального тела. Когда возникают условия для развития очередного тела сущности, предыдущие тела продолжают свое развитие дальше. Это развитие может быть как активным, так и очень медленным, поэтому каждый из тел может занимать доминирующее положение в структуре сущности. Другими словами, каждое из тел может быть непропорционально развитым среди других тел сущности. Это определено уже самой последовательностью развития сущности после рождения. Кроме того, человек продолжает развиваться в течение всей своей жизни. Другое дело, каким является знак этого развития, плюсом или минусом. Здесь могу ответить, что те, кто, скажем так, увлекается гипертрофированным развитием ментальных тел, выходит на какие-то планы общения, много работает на ментальных телах, то получается, через какое-то время эти тела настолько сильно развиваются, что физическое, эфирное и астральное там тела, они становятся слишком маленькими по сравнению с развитыми ментальными телами, и, соответственно, сущность уже не видит в них необходимости и уходит. Или также бывает наоборот, когда активируются ментальные тела, а сущность на своем сознании застревает на нижнеастральном или верхнеастральном уровне и всем вокруг гадит для своей личной выгоды. Поэтому в большинстве случаев происходит постоянное изменение соотношения уровней развития каждой сущности. Такие изменения, безусловно, должны проявляться и в самом человеке, и в его поведении, психике. Психология выделяет 4 основных типа психики человека. Сингвистический тип, флегматический, меланхолический, холеристический. Ну, скажем так, эта классификация характерна для 20 века. Да? То есть я от себя уже ремарку добавлю. В данный момент, с учетом того, что уже началось утро Сварога, да, то есть и день Сварога начался, да, то есть Кали-юга закончилась, начали поступать в большом количестве другие материи, другие энергии, развитие общества в целом значительно увеличивается, и сейчас в психологии уже существует достаточно много дополнительных типов психики. Но мы пока рассматриваем, то есть то, что было у нас в 20 веке, и до сих пор еще основная масса, то есть это эти типы психики. В такой последовательности они расположены не случайно. Каковы же причины этой последовательности? Давайте попробуем разобраться. Каждое тело фундамента сущности в процессе ее развития может занимать доминирующее положение в этом фундаменте. Но ментальное тело, например, начинает развиваться последним из тел фундамента, и поэтому начинает влиять на качественную структуру сущности значительно позже, чем другие тела. К тому же большинство людей так и не успевают развить свое ментальное тело до того уровня, когда оно может стать доминирующим в фундаменте сущности. Эфирное тело каждого человека завершает свое развитие к 6-8 годам его жизни. При этом открывается качественный барьер между физическими и астральными планами, и начинается развитие астрального тела. Может возникнуть вопрос, но ребенок уже с самого своего рождения имеет свой характер или тот или иной тип психики. И это абсолютно верно. Никакого противоречия в этом нет. В момент зачатия приходит сущность, которая уже имеет свою качественную структуру фундамента. Это проявляется в поведении ребенка с первых же дней его жизни. Качественная структура фундамента вошедшей в сущности есть всего лишь определенная точка ее развития в данном физическом теле, потому что только при наличии физического тела сущность в состоянии активно развиваться. А теперь рассмотрим два типа фундамента сущности, когда доминирующее положение в фундаменте сущности занимает эфирное тело и когда доминирующее положение в фундаменте сущности занимает астральное тело. Вспомните, в чем проявляется у человека каждое из этих тел, на что они влияют. Эфирное тело человека проявляется в его физической силе и активности, в том числе и сексуальной. Именно поэтому молодежь в возрасте 16-20 лет имеет повышенную сексуальную активность, так называемую гиперсексуальность. В этом возрасте, к тому же, еще не закончено формирование астрального тела и в большей степени развита нижнеастральная структура астрального тела, что проявляется в целом комплексе отрицательных эмоций, агрессивности, жестокости и так далее. Астральное тело проявляется в эмоциональном состоянии человека. Причем, если развито астральное тело из одной формы материи G, нижнеастральное тело, то это выражается в целом комплексе негативных побуждений и стремлений, которые доминируют у такого человека и часто являются причиной его бездуховности. Развитое полное астральное тело из двух форм материи G проявляется в положительных стремлениях и побуждениях и является фундаментом для развития духовности человека. Таким образом, если в фундаменте сущности доминирует эфирное тело, при полноценном астральном теле у человека проявляется сангвинистический тип темперамента. У такого человека воля доминирует над эмоциями при позитивности последних. Такой человек может управлять своими эмоциями. Если у человека при доминировании в фундаменте эфирного тела развито только нижнее астральное тело, у него проявляется флегматический тип темперамента. Флегматик имеет достаточно воли и силы, чтобы выполнять длительное время ту или иную работу, но не имеет положительных эмоциональных стимулов для того, чтобы самому быть генератором идей. Среди флегматиков не может быть лидеров. Они всегда готовы идти за другими, причем проявляют при этом упорство и фанатизм в достижении поставленной цели. Очень редко меняют свои убеждения и консервативны при оценке любых новых идей и новшеств. Когда в фундаменте сущности доминирует астральное тело из одной формы материи G, у человека проявляется меланхолический тип темперамента. Такой человек эмоционально неустойчив в пассивных действиях. Достаточно незначительных проблем для того, чтобы он погрузился в длительное депрессивное состояние, а связано это с тем, что по своей энергетической структуре отрицательные эмоции гармоничны с нижним астральным телом. Это приводит к активному включению отрицательной потоки энергии. Человек при этом долгое время не может выключиться из этого состояния и вернуться к нормальному. Здесь у нас мы рассматриваем рисунок 110. Здесь это у нас сангвиник. Здесь у нас есть эфирное тело, которое преобладает по материи. И существует астральное тело, да, мы видим желтый уровень, верхнеастральное тело у нас повышенное, да, то есть нижнеастральное пониженное, то есть доминирует в данном случае верхнеастральное тело. Так, рисунок 111, это у нас флегматик. В данном случае у нас развито только нижнеастральное тело. Верхнеастрального нету практически, либо находится в зачаточном состоянии. То есть это так уровень, скажем так, того самого разумного животного. Меланхолический тип, да, то есть в чем отличие от флегматика, да, что эфирный уровень меньше по своей массе, по своему качеству, чем нижнеастральный. То есть вот те самые слои, которые говорил, что у каждого примерно тела есть порядка 150 слоев, да, то есть нижнеастральные слои, они в большем количестве наработались или реактивировались, чем эфирные слои. По той или иной причине. Как правило, это зависит от структур сущности человека. И затем мы рассматриваем на рисунке 113, это холерик. Здесь мы видим, что эфирное тело у нас меньше, чем нижнеастральное и верхнеастральное. Нижнеастральное тело меньше, чем верхнеастральное. Да? То есть, соответственно, верхнеастральное наиболее развито. А такой человек создает вокруг себя массу положительных эмоций, легко переходит от одного эмоционального состояния к другому. Структура его астрального тела не гармонична с отрицательными эмоциями. Поэтому в отрицательном эмоциональном состоянии холерик долго находиться не может. Он очень быстро возвращается к положительному эмоциональному состоянию. И еще холерик быстро загорается какой-нибудь идеей, но у него недостаточно силы, воли и упорства для реализации этих идей. Если то, что он делает, не получается быстро, холерик тут же это бросает и загорается новой идеей. Для большей ясности понимания всего этого необходимо осмыслить закономерности развития астрального тела человека. После завершения развития астрального тела из одной формы материи G исчезает внутренний подбарьер астрального плана и возникают необходимые условия для дальнейшего развития астрального тела человека. Далее продолжается эволюционная наработка астрального тела из второй материи F и постепенное формирование полного астрального тела. Астрального тела из двух форм материи со структурой гармонично с астральным планом. После наработки астрального тела из одной формы материи G до свержения его эволюции из второй материи F существует множество промежуточных состояний развития астрального тела. При этом, если в астральном теле доминирует одна форма материи G, а если доминирует вторая форма материи, говорится о верхнеастральном теле. Таким образом, качественная структура астрального тела человека определяет множество граней эмоционального состояния. Я еще раз напомню, что когда у нас состоит нижнее астральное тело, оно состоит из одной материи G. И, соответственно, она имеет очень похожую на него структуру, хотя и находится на другом плане планеты. А верхнее астральное тело уже из себя представляет гибрид из материи G и F. В частности, на этом уровне уже находится память. И, соответственно, все, что отпечаталось в этой долгосрочной памяти на этом уровне, уже остается навсегда в памяти человека. Так, Ирина спрашивает, почему тип сангвинистически образован эфирным, доминирующим телом является относительно социальных мерок самым комфортным для жизни? Вопрос в том, что он образован эфирным телом, низшим, в отличие от остальных. Сейчас у нас сангвинистический, это рисунок у нас 110, мы вернемся к нему. То есть здесь у нас преобладает эфирное тело. Да, то есть здесь у него достаточно большая база. Да, то есть и уже развивается астральное тело. То есть из сангвиника, да, то есть через некоторое время может, да, то есть при развитии преобразоваться в холерический тип. А по поводу комфортно для жизни, то я могу сказать, что здесь сам человек решает, комфортно ему или нет. Есть люди, которым комфортно в таких условиях, которые просто для некоторых неприемлемы для жизни. Высчитывать среднюю температуру по больнице трудно сказать. Здесь важно не только то, в каком состоянии находится человек, но и то, как он к этому относится. Плюс мы еще здесь смотрим соотношение тел относительно друг с другом. Здесь еще количественный фактор также очень сильно играет роль. Да, то есть даже вот при таком соотношении, да, вот это вот J2, оно может условно равняться, допустим, 10 единицам, а может равняться 500 единицам. Да, то есть и относительно его уже идет и развитие, и идет уровень. Да, то есть здесь может скакать туда-сюда, да? То есть, но здесь мы смотрим относительно друг друга именно количественное, эфирное относительно астрального тела. Соответственно, чем больше плотность эфирного и астрального тела, тем более сильный человек психически. Имеется в виду, что сангвинистический тип из критических ситуаций выходит более сохранным. Я могу сказать, что вот в 90-е годы 20 века из критических ситуаций либо выходили, либо не выходили. И те, кто не вышел из этих ситуаций, они никто уже не смотрел, какого типа у них была психика. В основном наблюдали тех, кто выходил из этих ситуаций. Но их осталось очень мало, потому что мясорубка была постоянная. Поэтому здесь тот, кто был сильнее, хитрее и умнее, да, то есть здесь уже не соотношение количества тел друг относительно друга имело значение, а имело значение те структуры, да, то есть то отношение к жизни, как оно реализовывалось для того, чтобы выйти из критической ситуации, также количество резервного потенциала. Для большей ясности понимания всего этого необходимо осмыслить закономерности развития астрального тела человека. После завершения развития астрального тела из одной формы материи G исчезает внутренний подбарьер астрального плана и возникают необходимые условия для дальнейшего развития астрального тела человека. Далее продолжается эволюционная наработка астрального тела из второй материи F и постепенное формирование полного астрального тела. После наработки астрального тела из одной материи G до завершения его эволюции во второй материи F существует множество промежуточных состояний развития астрального тела. При этом, если в астральном теле доминирует одна форма материи G, говорится о нижнеастральном теле. А если доминирует вторая форма материи F, говорится о верхнеастральном теле. Таким образом, качественная структура астрального тела человека определяет множество граней эмоционального состояния. Следует отметить, что почти невозможно найти у людей чистый тип темперамента. В течение всей своей жизни каждый человек продолжает изменяться, при этом изменяется и качественная структура его сущности. Кроме этого, как физическое тело периодически нуждается в отдыхе для восстановления активности, так и каждое из тел фундамента сущности тоже периодически должно отдыхать. И если полный цикл активности физического тела человека в большинстве случаев составляет 24 часа в сутки, суточный цикл смены активности и отдыха, во время которого физическое тело восстанавливает свой потенциал, то также и каждое из тел фундамента сущности имеет свой цикл активности, причем разный у каждого из тел. Сейчас мы подошли к пониманию природы биоритмов человека. Полный цикл активности эфирного тела человека имеет длительность 23 дня. Он влияет на физическую активность человека, и поэтому его называют физическим биоритмом. Это у нас рисунок 114. Здесь мы рассматриваем шкалу, да, то есть вот здесь у нас начало шкалы, здесь у нас синусоида, да, то есть это у нас 23 дня. Полный цикл активности астрального тела продолжительностью 28 дней влияет на эмоциональную активность и поэтому называется эмоциональным биоритмом. Ну, здесь как раз у нас идет лунный календарь, да, то есть и по нему с циклом 28,5 дней, и по нему очень много делается различных расчетов. Вот здесь вот мы смотрим. Так, Илья спрашивает, в чем проявляются эти биоритмы тел сущности. Ну вот смотри, там где ноль, это нормальное состояние, да? Там где это в плюсе, да, вот здесь вот, то идет подъем. А там где в минусе, идет спад. Соответственно, когда ты находишься в нижней критической точке, то это минимальное количество сил данного конкретного тела. И если, скажем так, эти биоритмы все налагаются друг на друга и происходят в один день, то идет полный упадок сил всех тел сущности. И в этот момент человек либо заболевает, либо просто отсиживается дома и занимается фотосинтезом. И, наконец, полный цикл активности ментального тела человека имеет продолжительность 33 дня и влияет на интеллектуальную активность человека, и поэтому называется интеллектуальным биоритмом. Рисунок 116. 33 дня. Поэтому число 33, в принципе, определяет интеллект человека. Также ментальное тело реактивируется в 33 года, с 30 до 33 лет. Можно заметить, что прослеживается взаимосвязь между сложностью организации каждого тела фундамента сущности и продолжительностью полного цикла активности каждого из них. Чем более сложная структура тела, тем продолжительнее полный цикл его активности, что и понятно. Далее, каждое из остальных ментальных тел в случае наличия их у человека также имеет свои полные циклы активности со все большей и большей длительностью. Второе ментальное тело имеет цикл активности продолжительностью 49 дней. Третье ментальное тело 74 дня и четвертое 110 дней. Таким образом, биоритмы каждого человека влияют на его тип темперамента. Также тип психики человека оказывает влияние на периодичность активности тел, составляющих фундамент сущности. Так, Ирина спрашивает, а если человек не успел до 33 лет сформировать ментальные тела, позже у него есть возможность их наработать? Ну, как правило, нет. Как правило, если он не успел их наработать, то такой человек в 40 лет уже, ну, вот после 40 очень быстро погибает. Ну, те, кто не погибли, те до старости живут, да, то есть в таком состоянии. То есть это очень критично, да, то есть когда человек знает, что он должен войти в этот ритм, да, то есть и не входит, да, то у него примерно, почему 40 лет опасный возраст, да, то есть оно зависит от того, что если ты не наработал себе все, то действительно он очень опасен. Так, Алексей спрашивает, можно ли восполнить чем-либо спады биоритмов тел? Если да, то чем? Отдыхом? Ну, либо хорошим питанием, каким-нибудь, который дает очень много энергии, да, чтобы можно было дополнительно насытить. То есть он в любом случае спад будет, просто его можно компенсировать. А теперь хотелось бы вернуться к явлениям, происходящим во время сна человека. Вспомним, что вокруг физического тела человека создаются защитные псиполи, обеспечивающие максимально благоприятные условия для развития как организма, так и сущности. Защитная энергетическая оболочка защищает не только от влияния псиполя других живых организмов, но и от всех остальных полей внешней среды, в том числе и от воздействий с других планов планеты. Сила воздействия с других планов в большей степени с эфирного и нижнеастрального определяется также и толщиной качественного барьера между физическим и эфирным планами планеты. Толщина этого барьера имеет суточный цикл, максимальное дневное время суток и минимальное в ночной. Рисунок 107. Здесь вот мы рассматриваем, здесь у нас цикл, да, то есть от 12 дня, да, то есть до 12 дня. Посередине у нас 12 часов ночи, да, то есть где провал качественного барьера максимальный и где он максимально тонкий, да, то есть здесь также показывается защита человека на всех семи планетарных уровнях, да, то есть человек находится в сонном состоянии. Это связано с тем, что в дневное время суток потоки энергии материи, идущие от Солнца, насыщают все уровни Земли, а в ночное время эти планы теряют избыток форм материи, их образующих, что в свою очередь приводит к уменьшению толщины качественных барьеров между всеми планами планеты. Поэтому минимальная толщина качественного барьера между физическим и эфирным планами наблюдается между 12 часами ночи и 4 часами утра. Это время максимально благоприятно для действия астральных животных, и не случайно во всех сказках, легендах, преданиях в это время действуют нечистые силы в виде чертей, вампиров, ведьм, оборотней и так далее и тому подобное. Как бы ни казалось это странным на первый взгляд, но в этих старых сказках гораздо больше правды, чем в нашей современной науке. Здесь мы можем себе также представить, да, что вот у нас как от Солнца идет первичная материя, да, и здесь вот у нас вот есть, вот, допустим, наша планета. Да, то есть вот эти вот материи, они здесь вот идут, да, вот так вот проходят, и вот эта вот часть, да, то есть нашей планеты, она в этих материях, их много материй, а верхняя часть получается, что все материи стекают вниз. Да, то есть то же самое происходит, то есть верхняя часть это ночное время, нижняя часть это то, что освещено Солнцем. И, соответственно, поэтому здесь в это время качественный барьер получается меньше. Да, то есть, когда качественный барьер уменьшается, астральные животные получают возможность проникнуть через этот качественный барьер на физический план. Ну, можно представить себе этот качественный барьер как стекло, да, через которое видно, но пройти невозможно. Оно истончается, истончается, и в некоторых местах появляются такие как бы дырки в этом качественном барьере, и вот они через эти дырки проскакивают на физически плотные обрывы. Не во всех местах, да, только там, где эти дырки есть. Кроме суточных колебаний плотности качественного барьера между физическим и эфирным планами, на его толщину влияет и Луна. Со всех уровней нашей планеты их образующие формы материи перетекают на Луну, насыщая ее планы. Так же, как и Солнце насыщает этими формами материи все уровни Земли. Максимальное это перетекание происходит в дни полнолуния, что приводит к уменьшению толщины качественного барьера между физическими и эфирными планами. При этом усиливается отрицательное влияние на человека с эфирного и нижнеастрального планов планеты. При нейтрализации этого отрицательного влияния толщина защитного псиполя уменьшается и становится минимальной в дни полнолуния. Так, Ирина спрашивает, как можно настроить сущность, чтобы она во время сна не уходила на нижний астрал. С помощью желаний. То есть можно дать задание, чтобы она попала на ментальный уровень. Но обязательно это делать перед сном, ставить защиту на тело, ставить защиту на сущность и давать желание, чтобы уйти на ментальный план или выше. Так, в данном случае мы рассматриваем у нас, когда она практически темная, да, то есть мы здесь рассматриваем, здесь у нас первое это человек, да, то есть второе сущность человека, да, то есть третье – это защитное поле физического тела и защитное поле сущности. И четвертое – это серебряная нить, которая связывает физическое тело человека и сущность. Так, смотрим рисунок 119. Здесь мы видим, что у нас Луна полная, да, и у физического тела, соответственно, защита значительно меньше. Но я могу сказать, опять же, книга писалась в 1993 году, когда на Луне действительно были включены определенные системы, которые ослабляли защиту человека. Да, то есть и в те времена был лунатизм. Так, Алексей спрашивает, на серебряную нить тоже надо заставить защиту? Ну, здесь трудно сказать, я думаю, можно попробовать. Скорее всего, это все-таки защита сущности. Но были случаи, когда такую серебряную нить обрывали. Да, то есть, когда сущность стоит возле тела, а войти в нее не может. Потому что серебряную нить оборвали. Да, то есть, в таком случае можно только... Если кто-то вмешается, починит эту серебряную нить, тогда сущность может назад войти в тело человека. Так, и рисунок 120. Да, то есть, когда вообще совершенно полная Луна, да, то есть мы видим, что защитное поле истончено. Да, то есть это как раз вот в это время сущности проникают с других планов, да, то есть с нижнеастрального, с эфирного плана. Заходит в тело человека, да, то есть некоторое время пользуется его энергетикой. Да, то есть, и здесь вот возникает как раз этот лунатизм, когда некоторое время эта сущность пытается ходить, пытается что-то делать. Если человека в такой момент, в момент лунатизма, разбудить, то эта сущность может застрять, и после этого такой человек сходит с ума. Да, то есть сущность не может вернуться, да, то есть там другая сущность так застревает и остается до тех пор, пока не разрушит физическое тело. Это опять же благоприятные условия для активных действий астральных животных, которые, найдя слабые места в защите тела, делают ее пробой и через этот пробой откачивают потенциал тела, жизненную силу человека. Вспомнив физическое тело, расщепляя вещество, высвобождает форму материи, образующую это вещество. перетекание которых между уровнями обеспечивает возможность развития и целостность тел сущности человека. Через пробой в защите по каналу эти формы материи начинают перетекать от человека к астральным животным, что и позволяет им сохраниться, предотвращая распад тел их сущности. При этом в месте пробоя нарушается структура клеток физического тела и тел сущности человека-донора. Для того, чтобы получить возможность откачивать часть потенциала, генерируемого физическим телом человека, астральные животные должны согласоваться с его качественными структурами. А так как уровень эволюционного развития астральных животных значительно ниже уровня развития человека, происходит просто трансформация структур человека до уровня структур астральных животных. Просто идет такая подстройка. Так, рисунок 121. Здесь мы видим структуры физического уровня, эфирного уровня, астрального уровня и ментального, которые копируют друг друга и сонастроены друг с другом через черную дыру микрокосмоса, да, то есть, которая у нас качественный барьер продавливает. И затем смотрим рисунок 122. Здесь как раз говорится, да, про астральных животных, да, то есть астральные животные достаточно высокоорганизованные, которые на время заходят в тело человека, им управляют, а потом выходят, а есть также такие поменьше, которые попадают в тело и там живут, да, то есть они попадают туда, как правило, маленькими, и затем в том месте, где они живут, они проедают, да, то есть вот здесь вот показано на рисунке 5, да, то есть вот эту вот часть они всю выедают и там живут, да, то есть там находятся. Соответственно, в этом случае физические клетки на этих уровнях, они остаются без согласования на другие уровни, и управление ими теряется. Дальше, через некоторое время, мы смотрим рисунок 123. Эфирный план все равно восстанавливается, да, но управление уже потеряно. Да, то есть, и оно качественно не согласуется со структурами человека, управления человека. Да, и, соответственно, точно такая же трансформация происходит на физическом уровне. Да, то есть, идет частичный распад этих клеток, да, то есть это в медицине называется онкология, да, то есть или доброкачественная, злокачественная опухоль. Доброкачественная от злокачественной отличается тем, что доброкачественная достигла определенных размеров и перестала увеличиваться, а злокачественная постоянно растет. Ирина спрашивает, как растождествить, отделить астральное животное от своих структур. Ну, первое — это активное занятие спортом, да, то есть и возможность, да, то есть через организм, через определение пропускать большое количество потоков материи, чтобы от этой мощности эти астральные животные просто выскочили, да, то есть из организма. Затем можно ходить в баню, да, то есть доводить температуру тела до высоких температур, и затем идет большой нагрев, потом резкое охлаждение, потом снова нагрев, снова охлаждение. Таких перепадов эти животные не любят, да, то есть, и, соответственно, они выбегают или умирают при таком воздействии на них. Да, то есть, ну, еще есть способы там прыгать не через костер, определенное купание в прорубях, да, то есть это все способы, то есть как раз убрать астральных животных. Ну, да, то есть или способ, когда специалист экстрасенсорным способом таких животных, да, то есть и устраняет своей силой. Так, это и приводит к разрушению качественных структур клеток человека в пределах этих зон внедрения эфирного уровня. такие клетки функционально выпадают из единой системы регулирования и начинают развиваться не по программе организма человека. Возникают раковые клетки, бурное развитие которых приводит к очень быстрому разрушению всего организма. Не случайно раковые клетки тождественны зиготным клеткам. Раковые опухоли клетки, которые бесконтрольно и очень быстро делятся, забирая большую часть энергии организма, приводят к тому, что все органы и системы организма человека, не получая нужного количества энергии, необходимого для нормальной жизнедеятельности, перегружаются и быстро разрушаются. Причина рака – разрушение нормальных структур клеток организма на уровне сущности. Поэтому, сколько бы ни удалялась раковая опухоль, максимум через 5 лет, когда происходит регулярная замена клеток пораженных органов, эта опухоль возобновляется вновь. Такие внедрения чаще всего происходят с астрального плана, поэтому разрушаются в большей степени клетки, имеющие разные уровни развития своих астральных тел. Большинство клеток, имеющих эфирную структуру, обновляются каждые 5 лет, что и определяет цикличность появления рака. Только восстановив все уровни клеток до нормальной структуры, характерной для данного типа человека, можно не допустить новых раковых опухолей человека. Ну, еще хочу заметить, что человек, по большому счету, умирает не от раковой опухоли, а от того, что она потребляет очень много энергетики, не выполняя свою функцию. Соответственно, эти функции перекладываются на другие органы и системы. По мере своего роста такая опухоль все меньше и меньше выполняет свою функцию и все больше перекладывает на другие органы и системы. По мере того, как когда доходит до критической нормы, когда уже другие органы и системы не справляются с такой нагрузкой, включается механизм самоуничтожения. Да? То есть человек очень быстро угасает и умирает. Да? То есть химиотерапия, которую применяет, она действует таким образом. Внедряется критическое количество яда, сущность раскрывается и начинает этот яд уничтожать. По мере этого достаточно большое количество резервного потенциала начинает выделяться, да, то есть и уничтожать этот яд, а также восстанавливать эту раковую опухоль. Если у такого человека мало резервного потенциала, он очень быстро умирает. Если его много, то иногда даже и вылечивается, но случаи эти редки. Для того, чтобы такого онкологического больного вытянуть, необходимо сначала определить, просканировать место опухоли, удалить оттуда вот эту вот сущность, да, астрального паразита. Да, то есть здесь уже ни баня, ничто не поможет, здесь только силой целителя можно ее вытащить. И дальше происходит сонастройка и возвращение клеток под контроль организма. Да, то есть после того, как они попадают под контроль организма, запускается механизм перерождения клетки, она разрушается и уже создается новая и под контролем организма. Таким образом, такая опухоль сначала еще немножечко увеличивается на время такого перехода, потому что идет разложение физической массы, потом останавливается и после этого начинают уменьшаться. Так что механизмы на самом деле очень простые, и если их понимать, то справиться с этой проблемой можно достаточно быстро и легко. Не зря в хосписах для вот этих вот всех онкологических больных набирают молоденьких медсестричек. Да, их туда отправляют на практику и прочее. Да. То есть им не хватает всей этой энергетики. И вот эти вот молоденькие медсестрички их всех кормят. До тех пор, пока самим не могут устать, и пока они не уйдут оттуда. Очень интересным примером, подтверждающим это, может служить такой эксперимент. Брались два герметически закрытых сосуда. В одном из них была помещена культура раковой, в другой культура здоровой нормальной ткани. Сосуды ставились рядом в темноте, без солнечного света, толщина барьера между физическим, эфирным и астральными планами. Через некоторое время нормальная ткань становилась раковой. Дело в том, что клетки с примитивной структурой имеют значительно больший потенциал, чем клетки с более сложной структурой. А более примитивные клетки всегда занимают доминирующее положение. Как следует из этого эксперимента, при отсутствии взаимодействия на физическом уровне все равно происходит трансформация здоровых клеток в раковые. Но это говорит о том, что та сущность, которая на раковых клетках, она просто вытаскивает потенциал из соседних всех клеток, и таким образом идет увеличение. И это все происходит на других уровнях, на нефизических, что даже при эксперименте, когда физически плотный стакан являлся якобы барьером, да, то есть на остальных уровнях он барьером не являлся. Так, также мы посмотрим рисунок 124, где у нас уже идет разрушение физически плотной клетки, да, то есть и она поврежденная на эфирном плане. И рисунок 125, где клетки уже по большому счету не клетки, а сама по себе опухоль или гной. Вот это все, если восстановить до уровня нормальных клеток, да, с полным, скажем так, с полной циркуляцией между всеми уровнями, да, то есть если это суметь сделать, то можно этой опухоли дать обратный ход. Разрушение структур здоровых клеток на астральных ментальных планах может возникнуть при сильных эмоциональных стрессах, чаще всего отрицательно, когда заполнение астрального тела потоками энергии превышает допустимый критический уровень нагрузки астрального тела. Структура астрального тела начинает разрушаться, в первую очередь в наиболее слабых местах, что в конечном итоге приводит к появлению раковых клеток. Далее, гормоны, которые стимулируют процессы расщепления вещества на форму материи, их образующих, также могут быть причинами энергетического разрушения структур клеток организма. Особенно часто происходит при резких перепадах концентрации гормонов в органах человека, что приводит к разрушению нормальных клеточных структур этих органов, развитию рака. Здесь можно сказать, что что такое стресс? Стресс – это большое количество потеря потенциала, да, то есть и вход в такую энергетическую яму, когда из-за того, что очень много нервничали, да, то есть выбросили вовне, да, за счет этого нервов, то есть сожгли этот потенциал, да, то есть он вовне расплескали, его использовали как топливо. И, соответственно, за счет этого общее защитное поле, оно стало менее плотным, оно уменьшилось, да, то есть и человек вошел в энергетическую яму, да, то есть, или депрессию. Соответственно, в этом случае, когда вся система ослабла, обнажаются те проблемы, те дыры, которые были ранее. Но когда поле было все нормально, да, то есть эти дыры перекрывались этим защитным полем. Когда оно ослабло, эти все дыры, они обнажились, и через них сразу же начинают пробиваться все вот эти вот астральные паразиты, которые потом и живут, которые потом и являются причиной возникновения рака. Они очень долго там отъедаются и затем вырастают в больших и начинают такие трансформации уже на физическом уровне. Кроме разрушения защиты и откачки энергии, возможно и несколько других типов действия на физическое тело с эфирного и нижнеастрального планов планеты. В чем же это может проявиться? Если по тем или иным причинам человек имеет ослабленное защитное пси-поле, возникает возможность не только пробой его в каком-либо месте, но и проход через защиту и захват физического тела другой сущностью. Причем войти может как человеческая сущность, так и сущность любого астрального животного. Здесь уже мы говорим о том, что слабые такие пси-поля, либо когда от природы слабая сущность, да, то есть которая сильно косячила в предыдущих воплощениях, либо это алкоголик или наркоман, да, то есть который довел себя до такого состояния. И дальше происходит полнолуние, когда отрицательное влияние потоков энергии с астрального эфирного планов максимально. происходит еще большее угнетение без того уже ослабленной пси-защиты, а в некоторых случаях она может исчезнуть совсем. Физическое тело без пси-защиты или совсем очень слабой пси-защиты может войти не только сущность человека, которому принадлежит это тело, но и любая другая сущность с эфирного или нижнеастрального планов. Так, рисунок 126, 127, 128. Так вот у нас рисунок 126, это вот у нас... какая-то человеческая сущность, да, там привидение, допустим, которое бродит, неприкаянное, которое не ушло на свои планы. Так, рисунок 127, это когда максимально ослабленная защита, да, то есть и в этот момент, то есть сущность во сне где-то гуляет, да, то есть и заходит через эту защиту вот это вот привидение. И какое-то время питается там. И вот в данном случае, да, то есть показано, то есть, что сущность самого человека находится на других планах, а в это время зашла другая сущность в тело человека, да, то есть это может быть и мужская сущность, и женская сущность, то есть это может быть неприкаянно, это может быть сущность, которая не поняла, что она, человек, который не понял, что он умер, да, то есть были такие случаи, когда вселялись, да, то есть... соответственно, ощущали себя дальше, жили, да, какое-то время, пока не приходила сущность хозяйки. При этом такая сущность может захватить чужое физическое тело как временно, так и навсегда. В последнем случае родная сущность полностью блокируется захватчиком или отключается совсем, как при смерти. Во время нахождения в физическом теле чужой сущности оно является средством, с помощью которого сущность-захватчик реализует свои желания и потребности. Физическое тело можно сравнить с одеждой, которую человек снимает перед сном, а проснувшись, одевает вновь. Если кто-то, пока вы спите, одел вашу одежду, делал в ней все, что хотел, а после вернул ее вам, то вы, естественно, не будете знать, что делал человек, пользовавший вашей одеждой в тот промежуток времени, пока вы спали. А в частности, вот в этих вот ночных клубах, да, то есть что происходит? Там есть вот такие сущности, они там уже, они профессиональные. Они уже знают большинство постоянной публики этих клубов. И в очередной момент, когда либо парень, либо девушка, да, то есть выпили определенное количество, потому что там продают не только водку, да, то есть там различные коктейли, различные напитки, притом напитки, которые запрещены, они настолько ядовиты, что они запрещены продажу в розницу, но они присутствуют в барах, да, то есть выпивая эти напитки, защита разрушается, сущность выходит, да, то есть и вместо нее вот такой вот подселенец заходит, он достаточно агрессивно начинает себя вести, да, то есть начинает всех выводить на нервы, ругаться матом, да, то есть оскорблять всех, он уже знает там всех, да, то есть и друзья, скажем так, такого парня или девушки видят спонтанную совершенно агрессию на всех их, оскорбления и прочее. Далее, скажем так, такое тело начинает себе активно искать сексуального партнера, да, для того, чтобы получить еще больше энергетики. И дальше происходит такое, утром просыпается, а рядом кто-то. И кто ты? Да, то есть здесь вот как раз происходит то, что человек был в это время в отключке, да, то есть другая сущность сделала все, что хотела, да, то есть попользовалась этим телом, попользовалась другим телом, что-то наговорила, наобещала, да, то есть а с утра разборки, что это, кто это, да, то есть, и вот так вот происходит. В советское время, как правило, такие вещи заканчивались принудительными свадьбами, да, после чего такой молодой человек, один раз выпив, да, то есть, получив такого подселенца, да, то есть после этого всю жизнь жил совершенно нелюбимым человеком, да, то есть чужим, неизвестным ему. Разводы были, как это сейчас не парадоксально, они были запрещены, чтобы развестись, нужно было пройти там несколько кругов ада просто-напросто, и через партию, и через родню, и через закон могли не развести. Ну, было очень тяжело. Это довольно сильно распространенное явление среди психических заболеваний у людей. Очень интересен один пример из явлений подобного рода. Одна девушка была очень строгих нравов, вела благообразный образ жизни, не допускала абсолютно никаких сексуальных контактов с мужчинами. Каждый вечер она ложилась спокойно спать и безмятежно просыпалась утром. Но когда ее сущность во время сна покидала тело, в пустое физическое тело входила другая женская сущность, но уже совершенно противоположными нравами. Надевая свободное тело, эта сущность выходила на улицу и проводила там бурную сексуальную жизнь. Утром до возвращения сущности хозяйки тело возвращалось на место, и родная сущность абсолютно ничего не ведала о похождениях своего физического тела. В один прекрасный день эта девушка обнаружила, что забеременела. Вот. Это реальный случай, который был у Николая Левашова, да, то есть когда женщина умерла, да, то есть ей вот заскакивала в тело молодой девушки и после этого возвращалась к своему этому мужу, да, то есть проводила с ним все это бурное время, потом возвращалась, да. Он потом залатал эту дыру, да, то есть проблему эту убрал. Так, теперь немного о лунатизме. Явление так называемого лунатизма является примером неполного захвата физического тела с чужой сущностью. Здесь я могу сказать, что наркоманы, особенно которые очень долго принимают наркотики, в итоге они приходят к тому, что вот такая чужая сущность поначалу на время захватывает тело, а потом захватывает тело окончательно. Да, то есть и порой, то есть, когда там ухаживают за вот этими наркоманами, да, то есть матери, ну, видят, что тело-то ребенка, а там уже сущность давно не ребенка. Того, которого родили, которого знали. Лунатизм – это частично. Да? То есть, когда сущность захватчик не может полностью включиться в чужой мозг, управлять всеми функциями мозга и физического тела, она включается только на уровне примитивных структур мозга, что и проявляется в механических неосознанных движениях в состоянии лунатизма. Если же в незащищенное физическое тело войдет сущность астрального животного, то захваченное тело будет действовать в соответствии с образом жизни этого животного-захватчика. Если данное животное при своей прошлой жизни в своем физическом теле убивало других животных и поедало их, то, взяв на прокат тело человека, сущность будет действовать абсолютно так же. Рисунок 129. Да, то есть вот у нас сущность динозавра, да, вымершего, который проникает сквозь защиту человека. Да, то есть и входит в его тело. Да, то есть вот у нас полнолуние, максимально благоприятные условия, и происходит захват. При таком захвате, как правило, происходят различные убийства. Да, то есть вот недавно в Британии было, то есть показывали новости, да, что человек жил, не тужил, семья, три ребенка, да, то есть. И затем он неожиданно ни с того ни с сего приходит, то есть как обычно едет на работу, но вместо этого сначала сбивает там 30 пешеходов, после этого появляется в другом месте с ножом, нападает на полицейского, то есть ему абсолютно без разницы, кто полицейский, кто не полицейский, да, то есть убивает ножом. Это вот как раз сущность подселенец, да, то есть селилась. Но почему-то это объявили террористическим актом. Так, это и есть причиной появления людей-оборотней. Конечно же, физическое тело человека не меняется по образу и подобию сущности астрального животного, а только его действия подчиняются требованиям этой астральной сущности. Увидеть вошедшую сущность могут лишь те люди, мозг которых имеет качественную структуру, позволяющую получать информацию с других уровней планеты. И еще не случайно в сказках и легендах всех народов и времен, когда убивают оборотня, его тело принимает вид человеческого тела. Дело в том, что при смерти разрушается физическое тело, и сущность астрального животного не может продолжать дольше находиться в нем. Ну, дальше, скажем так, рассматривается у нас влияние наркотиков и этилового спирта. Да, то есть происходят те же самые ослабления, уменьшается плотность защитного псиполя человека. Да, то есть если в некоторых случаях это бывает при заболеваниях, то при употреблении алкоголя и наркотиков то происходит все то же самое. Так, если человек не употребляет, Ирина спрашивает, алкоголь и наркотики, то каким образом к нему могут подселиться астральные животные? Ну, если кармические пробои, да, то есть, ну, или какой-то ритуал сделан на человека, то есть таким вот образом, если человека, скажем так, послали на три буквы, да, то есть в нем пробой, за это время в этот пробой также могут, как в дупло, скажем так, дерево, также могут подселиться, да, то есть временно. Ну, скажем так, не употребляет алкоголь, но человеку постоянно трепят нервы, постоянно вводят в его депрессивное состояние, так как говорят, кровь пьют, да, то есть идет ослабление, из него выпивают все жизненные силы, у него, соответственно, все это ослабляется. Так, и, значит, когда у нас принимается алкоголь, в мозг попадает яд, и идет раскрытие других тел сущности, и идет энергетика. В некоторых случаях с других уровней планеты появляется возможность получать информацию. Интересно, что в момент такого раскрытия мозг человека может принимать информацию с других планов планеты. Человек начинает видеть чертиков, то есть это состояние белочки, да, так называется. В таком состоянии мозг видит астральных животных. Кстати, о чертях. В эпоху динозавров был один их вид, такой же уже вымерший, прямоходящий, с развитыми передними трехпалыми конечностями, очень похожими на руки, такими же трехпалыми ногами с хвостом с формой черепа, похожей на человеческую, с огромными глазами и клювовидным ртом. А у некоторых разновидностей даже были роговые наросты. Рога, чем не полная картина чертей, которые в аду на сковородках грешников жарят. Когда человек все это видит, он, естественно, пытается куда-то спрятаться или отбиться от этих нападающих хищников. И если те, кто не находится в таком же состоянии, наблюдают за происходящим, то для этих людей все эти действия, мягко говоря, выглядят более чем странными. Особенно, когда им начинают показывать, из какого угла появляется то или иное чудовище. Врачи называют это состояние белой горячкой. И считают все эти видения галлюцинацией. Но все эти галлюцинации имеют почему-то очень интересную особенность. Все люди, находящиеся в состоянии белой горячки, вне зависимости от эпохи, расы, культуры, верования, образованности, видят одно и то же. Так, а теперь о наркотиках. Воздействие наркотиков на организм человека еще более разрушающее. Это связано с некоторыми особенностями самих наркотиков. Наркотики – органические вещества, имеющие мощные эфирные структуры и отрицательную энергетику. После потребления наркотики быстро через кровь попадают в мозг, и когда концентрация этих ядов достигает критической или становится сверхкритической, происходит следующее. Чтобы расщепить эти яды, сущность разворачивает нейроны мозга на высших ментальных уровнях, при этом структуры нейронов, не имеющие этих уровней при протекании через них потоков энергии, начинают быстро разрушаться. В то же время происходит расщепление наркотических веществ потоками энергии ментальных уровней. В течение всего этого времени человек в состоянии видеть и слышать другие уровни, чувствовать себя так, как не чувствовал никогда в своей жизни. И человека уже неудержимо начинает тянуть вновь и вновь к тому состоянию блаженства, которое он однажды испытал. А для того, чтобы мозг раскрыть снова, требуется все больше и больше дозы наркотиков. Мозг вновь раскрывается, еще сильнее разрушаются его структуры. Нужна еще большая доза, чтобы произошло следующее раскрытие. В результате этих попыток организм и структура сущности очень быстро и безвозвратно разрушаются. Любая попытка человека заставить раскрыться мозг, когда он эволюционно не готов, равносильно попытке силой раскрыть незрелый бутон цветка. Когда это происходит, цветок вянет и гибнет. Именно поэтому в основном от передозировки и умирают, потому что хотят добиться еще раз этого эффекта. Этого эффекта можно добиться через просветление знаний, без всяких ингредиентов и без всяких саморазрушений организма и сущности. Катерина спрашивает, в чем разница между буйным и тихим алкоголиком на уровне сущности. Буйный – это тот, в которого подселяется другая сущность, да, то есть агрессивная. И он начинает вести себя в соответствии с нормами поведения этой сущности. А тихий – это когда вот он выпил, он каким был, таким и остался. Просто ему там весело или грустно, наоборот, по-разному. Так, Елена спрашивает, какая генетика и с какого уровня приходит сущность, если беременность наступила, когда в теле был подселенец. Ну, как правило, с самых низших уровнях, то есть вполне может родиться даун, да, то есть либо очень глупый, да, то есть человек, ну, низшие уровни, потому что нет энергетического всплеска, нет ничего, то есть качественная структура этих сущностей подселенцев, она крайне низкая. Только при гармоничном развитии эволюции, когда мозг нарабатывает структуру высших ментальных планов и разворачивается, лотос через физическое тело, через тело сущности начинают протекать энергии высших ментальных сфер, дающих человеку гораздо больше как в ощущениях, так и в возможностях. Ну вот, собственно говоря, могу сказать, что научившись работать и входить в трансовое состояние, да, то есть это вот как раз и есть то состояние, в которое приходит там, в алкогольном опьянении, в наркотических опьянениях. Только здесь уже это можно сделать контролируемо. Да, то есть там какое-то время идет эйфория. Да, то есть, и когда идет, допустим, много работы в таком состоянии с утра, такое же абсолютно ощущение, как будто пил перед этим алкоголь. Да, это энергетическое опустошение и потом восстановление. Почему алкоголь вот такой вот, скажем так, чем он опасен? Да, тем, что он имитирует состояние, как при хорошей ментальной работе. Да? То есть и утром вот этот вот отходняк, он очень похож, да, на состояние после алкогольного опьянения, да? То есть после вот такой вот работы. Именно поэтому вот эти все отходняки не вызывают отторжения у людей, да, то есть они считают, что это нормально, потому что есть привычка, да, то есть генетическая, о том, что, ну да, может быть вот так вот. Так, часто происходит раскрытие мозга при очень мощных эмоциональных потрясениях, стрессах. Эмоции как бы взрывают мозг человека изнутри с астрального плана, и вновь неподготовленный эволюционный мозг раскрывается, и через него начинают идти потоки энергии, информации. Мозг не структурно, не эволюционно к этому не готов, он начинает погружаться в массу информации, которую не в состоянии переварить. Такая перегрузка нарушает функции нейронов мозга, и мозг человека перестает адекватно воспринимать информацию, поступающую в него. Мозг просто не в состоянии создать из этой информации полную цельную, стройную мозаику понимания. В нем воцаряется хаос. Это происходит при том, что каждый элемент этой мозаики соответствует истине. В результате такого раскрытия мозга человек приобретает лишь шизофрению разной степени тяжести. Кроме этого, такая перегрузка мозга приводит к разрушению защитного псиполя организма и появляется возможность прогрессивного заболевания как на уровне физического тела, так и на уровнях сущности. Да, то есть, если мы через просветление знания не достигли наработки логического фундамента для того, чтобы гармонично перейти на следующие уровни и активировать или сформировать органы для качественного воспринятия информации на этих уровнях, то происходит что? Да? То есть, как ребенку дали учебник по квантовой физике. Он его читает, но ничего не понимает. Точно так же и здесь. Информация с других уровней идет, она правильная, она верная, но происходит перегрузка, мозг не готов. Именно этим опасно. И еще об одном очень интересном явлении влияния сущности на организм человека, его психику. Сущность приходит в момент зачатия в оплодотворенную яйцеклетку. Когда в биомассу мужской генетикой входит мужская сущность, а в биомассу женской генетикой женская сущность, не возникает никаких проблем. Сущность нарабатывает себе новое физическое тело и развивается в нем. Но вход сущности по энергетическому каналу, возникшему в момент зачатия, связан с гармонией качественной структуры энергии этого всплеска и уровня, на котором находится сущность. И очень часто возникает ситуация, когда в биомассу с мужской генетикой входит женская сущность. Рисунок 132. А вот здесь вот мы видим генетика мужская, тело мужское, сущность женская, да, но программа идет по мужской генетике. Что же происходит тогда? Вначале сущность начинает развиваться, как и в любом другом случае, только развитие и проявление этого развития будет уже несколько другим. После рождения физическое тело имеет огромный потенциал, в то время как сущность, наоборот, потеряла часть своего потенциала на создание физического тела. Поэтому в период восстановления потенциала эфирного тела физическое тело доминирует над сущностью. Поведение сущности соответствует поведению, характерному для мужской генетики. Только такой мальчик может быть более мягким, впечатлительным, эмоциональным, если будем говорить о мужском типе поведения. Он растет также менее сильным физически. После завершения восстановления эфирного тела начинает восстанавливаться астральное тело сущности, нормальное развитие которого завершается в возрасте 14-18 лет от рождения. По мере развития астрального тела потенциал сущности возрастает, а потенциал физического тела уменьшается. Рисунок 133. Так, Андрей пишет, надо бывает усиление доли потоков, как понимают, долгого окружения меняет пока, это как бы перезакрывает эти потоки. Это перегрузка, это опасно. Это бывает после усиленного просмотра и разбора в книгах. Ну, я могу сказать, на самом деле, можно... Если головокружение, то лучше останавливаться, да, то есть, ну, если не останавливаться, то в любом случае сработает защита мозга от разрушения, да, то есть, и в итоге просто ничего не будешь понимать. Ну, некоторое время, пока все не восстановится и не уляжется. А в данном случае, когда без понимания вот так вот идет огромное количество информации, там разрушение мозга идет просто неимоверное, появляются всякие блаженные, да, то есть, ну, в дурку просто отправляют, где там закалывают эти все, мозг поджаривают и приводят в такое, в обычное состояние. Ну, как правило, там уже получается человек-помидор, который просто доживает каким-то образом свою жизнь, да, то есть уже только в следующем воплощении у него есть шанс, то есть нормально, гармонично развиться. Если потенциал физического тела по тем или иным причинам сравнялся с потенциалом сущности, особенно в период разворачивания астрального тела сущности в возрасте с 14 до 18 лет, то при наличии эмоциональных стрессов сущность может взять верх над физической оболочностью, занять доминирующее положение и навязать телу поведение и потребности женской сущности. При этом у таких мужчин даже меняется тип гормональной системы, гипофиз становится большего размера, если говорить о нормальном развитии мужского организма. В 4 раза гипофиз становится больше по сравнению с обычным мужчиной. Если переворот не получился в это время, то тело продолжает занимать доминирующее положение над сущностью. Вторым опасным периодом является период разворачивания ментальных структур сущности в возрасте 33-36 лет. Рисунок 134. Это как раз период реактивации ментального тела. То есть, что получается в этот момент, что сущность становится сильнее текущего воплощения. Женская сущность превалирует над мужским телом и начинает уже по своему типу все вести. В последнее время, когда дети рождаются с ослабленной иммунной системой, пониженным изначальным потенциалом физического тела, вероятность таких переворотов значительно возросла. Этим объясняется такой взрыв гомосексуальности в последнее время. Причем статистические данные говорят о том, что большинство становятся гомосексуалистами в периоды между 14-18 и 33-36 годами своей жизни. Так, затем рассматривается вариант, если в женскую генетику входит мужская сущность. Рисунок 135. Да, то есть здесь мы здесь у нас происходит лесбиянство. Все развивается по той же схеме, только со своими особенностями. Такая девочка будет гораздо активнее своих подруг, может быть более грубой, будет предпочитать играть с мальчиками, и физическое тело может развиться несколько мужеподобным. Опасные периоды проявляются, соответственно, в возрасте 16-20 лет при разворачивании астрального тела мужской сущности. Рисунок 136. И в возрасте 30-33 лет при разворачивании ментального тела сущности. При этом сущность может взять доминирующее положение, женщина будет чувствовать себя как мужчина, лесбиянство. Возможен также еще вход в оплодотворенную яйцеклетку двух сущностей одновременно. Обычно входят сущности разных уровней, низкого и высокого. И если в мужскую генетику вошли две сущности, мужская и женская, и женская занимает доминирующее положение, то также в периоды 14-20 лет, 30-30 лет существует возможность для переворачивания доминирования женской сущности. Рисунок 138-140. Здесь у нас на эфирном уровне. И сразу рисунок 140 тогда мы смотрим, где у нас уже развитие идет до ментальных уровней. Да? То есть здесь может быть перевертыш, да, то есть там с мужского типа поведения переход на женский, да, то есть и также так называемые бисексуалы, да, то есть появляются, которые ведут себя и как мужчины, и как женщины. Если же доминирующее положение занимает сущность тождественной генетики биомассы, то вероятность гомосексуализма или лесбиянства практически равна нулю. Ну, собственно говоря, мы закончили 9 главу. На следующей нашей встрече, да, то есть мы рассмотрим 10, 11, 12 главы. Это у нас, ну, фактически неоднородная вселенная в ускоренном своем виде. Да? То есть, я думаю, мы за полтора часа быстро это все проскочим. Так, ну что, наверное, прошу опять написать отзывы о сегодняшней нашей встрече. Как, что было, понравилось, не понравилось. Что-то новое было, не было. Так, Михаил, лекция замечательная, но хочется спать. Елена говорит, прекрасная лекция. Андрей пишет, была новая информация. Ну, хорошо. На самом деле я могу сказать, что самостоятельно. Да, завтра будет в 8 часов, да, в 20:00, также лекция. То есть Алексей про рак интересно было. То есть на самом деле вот мы полтора часа читаем книгу, да, то есть не каждый может самостоятельно читать полтора часа, либо пропускает главы, либо просто засыпает. Я рад, что нравится. Тогда до встречи завтра. Завтра у нас будет заключительная, скажем так, лекция, а в субботу 12 дня уже будет первая лекция по неоднородной вселенной. Напоминаю, что если кто у нас курс этот проходил, да, то есть неоднородная вселенная у нас 50%. И данный курс уже будет лицензионный, да, то есть Татьяна пишет, уставшая выдергивала. Да, то есть Татьяна, как вот уставшая, при когда лекция была, как силы появились, нет? Так у Елены появились силы. Так, Андрей пишет, после лекции не получается заснуть часто. Так, сил больше стало. Ну, здесь, на самом деле, если не удается заснуть, да, то здесь идет профессии, да, в частности, вот там, если программируешь, да, то есть просто берешь и начинаешь что-то активно программировать, этот потенциал просто туда вкладываешь. Так, Алексей говорит, мозг был утомленный, прояснилось, ничего не уснет. Елена, читайте книги Левашова и заснете, да, самостоятельно, когда... Ну все, хорошо, рад, что понравилось. Андрей пишет, что во время лекции хотелось спать, а сейчас силы появились. Ну да, уже все, потому что энергетическая накачка. Все идет, все, информация перестала идти. Конечно, все, сразу бодрость, все, напряжение, нагрузка снялась. Ну все, тогда очень рад. Всем до завтра. Всем пока.